Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Князь Львов. Прототип Левина из «Анны Карениной» и первый глава Временного правительства. Что он был за человек? Личный опыт Андрея Мерзликина. Как он оказался среди друзей службы помощи милосердия. И что детей так тянет танцевать? Илза Лиепа о своей национальной премии «Весна священная». И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение всего года обращаемся к событиям, которые имели место 100 лет назад, и пытаемся разобраться, что же привело, как принято было говорить в учебниках истории, от февраля к октябрю. Историю очень интересно изучать через портреты людей, современников и участников событий. И мы уже говорили о Михаиле Родзянко, а сегодня в фокусе внимания будет первый глава Временного правительства, князь Георгий Евгеньевич Львов. Именно он, а не Керенский, был первым. Это невероятно интересная и трагическая фигура. Либерал, который оказался во главе Временного правительства, что, наверное, было вполне в духе того времени. Он фактически принял участие в смене режима в 1917 году, но у него так и не получилось создать что-то прочное взамен. Летом 1917 года он вынужден был подать в отставку и передать руководство Временным правительством Керенскому. Но об этом мы чуть позже поговорим. А пока хорошо бы разобраться, как так получилось, что высокообразованный, благороднейший и очень честный человек и настоящий патриот, хорошо, кстати, знавший народную жизнь и веривший в эту самую силу народа, на самом деле веривший, это не риторический оборот, почему такой человек не смог удержать страну на краю бездны? И был ли у него шанс? На связи с нами академик Российской академии наук, историк Юрий Пивоваров. Добрый вечер, Юрий Сергеевич.
Добрый вечер.
Марк Алданов, публицист, писал о том, что революция всегда начинается с титулованного аристократа. Вот правда ли то, что в России революция, по сути, началась с князя Львова? Или это не так?
Ну, конечно, революция не началась с князя Львова, но он был действительно титулованный аристократ. Он был Рюрикович, да, скажем, в отличие от Романовых, которые не были Рюриковичами. Но князь Львов был из обедневшего очень рода, и поэтому надо о нем просто несколько слов сказать нашим слушателям, что хотя он в аристократическом, значит, семействе родился, но они были очень бедны. И когда уже он закончил гимназию, он уже, так сказать, стал взрослым, он вместе со своим братом стал восстанавливать свои имения в Тульской губернии, и он был совершенно замечательный помещик. Я это говорю не просто так, а к тому, что он хорошо знал народную жизнь. Он был человеком практики. Не только там книжки читал и в университетах учился, но он был человеком практики. Он хорошо знал такую вот исконную русскую жизнь. И он был предприниматель. Они, например, с братом наладили производство там мармелада. У них сады были великолепные яблочные. Там мармелада, пастилы. Они стали металлолом собирать там и продавать его. Понимаете? То есть это были люди с такой предпринимательской жилкой. Также этот человек был необычайного мужества. Во время русско-японской войны он, отпросившись у императора Николая II, он по своему, так сказать, статусу имел к нему доступ, то есть он мог ему делать все подданнейшие доклады, он отправился на фронт с санитарными отрядами. И там они участвовали в боях, он даже, так сказать, принимал на себя командование, когда были ранены или убиты строевые офицеры. Он стал депутатом Первой Государственной Думы. Ему Витте сначала, а потом Столыпин предлагали войти в правительство, предлагали ему портфель министра земледелия. А тогда вот эта проблема аграрная была важнейшей. Мы знаем реформы Столыпина, и Витте там тоже работал. Вот он не вошел. А такой звездный его час был, конечно, это Первая мировая война, когда он стал во главе земских и городских союзов, огромных мощных организаций, которые помогали армии, которые занимались, ну, там, столовые, лазареты, прачечные, банные, там, и так далее, транспортом занимались, то есть он очень много для этого делал, и он фактически стал первым человеком у общественной России, не бюрократической, и в петербургском правительстве даже, так сказать, ревновали, какую власть он получил и какое влияние в обществе, а до этого он занимался переселенческой темой, ведь по Столыпинской реформе многие крестьяне, поскольку не было земли в европейской России, ехали в Сибирь, но там они оказывались в ужасных условиях, и тогда он занялся этой проблемой, очень много сделал, ездил по миру, так сказать, и очень много помог, чтобы вот этот процесс переселения на хорошие сибирские земли происходил, ну, более-менее в нормальных условиях. То есть это было совершенно заслуженно. И, естественно, к 1917 году, к той революции, которая произойдет в начале 1917 года, это был лидер в общественном мнении, и, в общем, все были согласны, что он должен стать премьер-министром правительства, и когда царь Николай II в ночь со 2 на 3 мая отрекался, то ему Гучков и Шульгин, депутаты Госдумы, которые приехали с требованием отречься от престола, они назвали ему, значит, имя Львова, и тогда Львов, так сказать, таким образом он стал премьер-министром. И был он премьер-министром или министром-председателем до 7 июля 1917 года в двух составах временного правительства. Сам же, по своему убеждению, князь Георгий Евгеньевич был человеком таким, знаете, не партийным, а общенациональным, общегражданским, миротворным. Хотя он и прошел в Первую Государственную Думу по списку кадетов, он был такой крайне правый кадет. И вообще у него было довольно много таких славянофильских настроений, то есть вот такая вот апелляция к русской традиции, некоторое такое, что ли, ну, преувеличенное понимание русского национального характера, что вот он лучше всех и прочее, прочее. То есть это был человек, в общем, конечно, не для революции. Он был замечательный, практичный. Вот я уже говорил, там ему удавалось и на уровне своей деревни, и на уровне, так сказать, вот, общенациональной. Но в такие моменты, когда идет революция, такие люди, они не могут. Он не мог стрелять в толпу, понимаете? Он не мог жесткой рукой наводить порядок. Это не было в его характере. Милюков человек гораздо более крепкий в этом отношении. Он о нем в своих мемуарах так несколько презрительно, хотя он хорошо к нему относился, назвал его «шляпа». Ну, понятно, что такое, значит, по-русски, как «качий», говорит, «шляпа». В каком-то смысле, с Милюковским, конечно, он был шляпой. И ведь не случайно, вот Лев Николаевич Толстой в своем романе «Анна Каренина», там есть персонаж Левин или Левин, по-разному произносится это имя, это и есть портрет вот князя Львова. Разумеется, он не списан, хотя великий писатель и великий политик были знакомы друг с другом.
И были соседями даже.
Соседями, были помещиками, да, одной губернии, где тот был, в Тульской, где в те времена, когда они общались, Львов был как раз лидером земского движения, земского самоуправления. Но если почитать вот Анну Каренину и почитать про Левина и Левина, то совершенно понятным становится и тип человека, вот, значит, князя Львова, понимаете? Но представить себе Левина или Левина во главе российского правительства в момент смуты, революции, войны, жесточайших потрясений, усталости масс там, и так далее, трудно, понимаете? Конечно, он, если говорить честно, к этому совершенно не подходил. Но это был потрясающий человек. Он был, кстати, очень верующий. Когда у него умерла жена, он хотел вообще поститься в Оптину пустынь. Когда он перестал быть премьер-министром, министром-председателем, он ненадолго заехал в Москву, потом в Оптину пустынь. Потом он бежал в Сибирь, в Тюмень. Думал, сюда большевики не придут, потому что после большевистского переворота они его в тюрьму посадили. Но он все-таки бежал в Омск и дождался, когда придут туда белые. И сказал, что он поедет президенту Вильсону американскому просить, чтобы он помог белому движению. Он поехал в США. Он и до этого бывал в США, и в Канаде. Он поехал в США, Вильсона его принял, очаровательно улыбался, но никакой помощи не дал. Тогда он поехал в Англию, к Ллойд Джорджу. Ллойд Джордж тоже его принял. Львов был международной фигурой. И когда он стал премьер-министром, весь Запад ликовал, что вот лучший русский человек возглавил русское правительство демократическое. Ллойд Джордж тоже бы сказал, что нет, и большевики твердо стоят у власти, и побеждают вас, и поэтому ничего не получите. И Львов остался тогда в Париже, он создал там русское политическое совещание, куда вошли лидеры эмиграции, с тем, чтобы их приняли как представителей России на Версальский мир, чтобы они защищали интересы России. Но Запад очень, так сказать, так негативно к ним отнесся, никуда их не призывали. Львов, конечно, был в ужасном пессимизме, но дальше он продолжил такую благотворительную деятельность, которой он занимался. Он помогал иммигрантам, он весь, значит, запас, весь бюджет, который удалось вывести земского и городского союзов, он отдал людям, он себе ни копейки не взял. Он жил в маленькой комнатке, значит, занимался тем, что шил сапоги, сумки, портфельчики продавал. А летом он работал сезонным рабочим под Парижем у таких богатых крестьянских семей. Это Рюрикович, понимаете? То есть это какой-то совершенно идеальный человек, Дон Кихот. Я не знаю лучше и чище русского политика, чем он. И человек абсолютно практического, понимаете? Я однажды для себя посмотрел, вот такой-то месяц, там, какого-нибудь 8-го года, что делает он и что делает Ленин. Ленин какие-то пишет странные статьи, участвует в каких-то дискуссиях эмигрантских, занимается какими-то мелкими партийными дрязгами, а это работает, работает, работает и работает. То на земском поприще, то на переселенческом поприще, то еще на чем-то, понимаете? То есть это был человек, как бы сегодня сказали, трудоголик. Я, честно говоря, много знаю биографии политических деятелей, но мне трудно найти столь безупречную, столь чистую. И тем не менее, конечно, это не та была фигура, которая могла возглавить демократическое постсамодержавное правительство. Дело в том, что та ситуация, которая в России происходила в марте, с марта 17 года по октябрь 17 года, никто бы не удержал в руках. Никакой самый крутой либерал не удержал бы в руках. А кто вообще, кто к власти пришел? Пришли большевики. А почему именно большевики? Да потому что они были готовы на любое насилие, на любое преступление. Да? То есть если Львов продолжал играть в шахматы, то большевики просто взяли доску шахматную и били ее по голове. И, конечно, они просто не могли. Это то же самое, как потом демократические партии Германии сдались перед нацистами, потому что они-то думали, что будет парламентская дискуссия, обсуждение. А там начались газовые печи. Так и у нас, а у нас начались бессудные расстрелы, гражданская война, там, террор и прочее, прочее. Я не знаю, какое бы демократическое правительство могло бы удержаться в России в 17 году. Это была катастрофа. Сейчас просто нет об этом времени говорить, но шли такие страшные подспудные процессы, что никто бы не удержал власть. И только большевики в течение нескольких лет, и то в тяжелейшей борьбе, когда они выстроили свою машину диктатуры, только тогда они смогли покорить народы бывшей Российской империи, которые сопротивлялись их владычеству в течение гражданской войны. Так что я бы не стал, как бы, говорить, что Львов – это ошибка истории или ошибка тех людей, которые рекомендовали. Он подходил для этого, но он не подходил для того, чтобы стрелять в людей. Он не мог во время июльских событий 17 года, он лично, дать команду стрелять. Знаете, уже Керенский мог, хотя и Керенский оказался, кажется, слабаком, как его привыкли представлять. Он не был никаким слабаком, разумеется, Керенский. Мне кажется, что когда мы говорим о Львове, вообще обо всех этих людях, мы должны говорить с глубокой признательностью, благодарностью, восхищением. Вот конец его жизни, когда он нищий, овладел всеми деньгами и отдавал людям. Понимаете, а сам физически просто стариком ходил работать и умер, не дожив до 64 лет. Львов – это редкое сочетание человека глубоко нравственного, глубоко выцерковленного человека с такими славянофильскими, очень симпатичными идеями, хотя иногда и с перехлёстом. И одновременно вот эта вот предпринимательская жилка и честность Гамлета, Дон Кихота, кого угодно.
Спасибо вам большое за комментарий. Пожалуйста. На связи с нами был академик Российской академии наук, историк Юрий Пивоваров. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
То, что помогать людям – это хорошо, думаю, понимает каждый. Вопрос только в том, что наших ресурсов не всегда хватает на то, чтобы это делать. И речь не столько о деньгах, ведь тут любая копейка – это тоже помощь. Дело во времени и физических силах. Мы сегодня так загружены работой и семейными делами, что далеко не всегда удается выкроить время на еще какие-то вопросы, помимо этого. И как тут быть? На самом деле вариантов очень много. И один из них, например, поддерживать тех людей, для которых помогать – это дело их жизни. В службе помощи милосердия работают именно такие люди. Они опекают одиноких стариков, будущих мам в кризисных ситуациях, больным деткам помогают, бездомным. Всего более 40 тысяч человек в год получают их поддержку. И у этой службы есть друзья, друзья милосердия. Их девиз – в этом мире есть любовь. Так ни много ни мало. И друзья милосердия – это люди, которые помогают деньгами, координацией или профессиональную помощь оказывают, или конкретный проект какой-то опекают. И, конечно, друзей много не бывает, тем более, что служба постоянно растет и дел все больше. Так что любой из нас может войти в число таких друзей и делать добрые дела, по сути, без отрыва от основного графика работы. Ну хотя бы так. Что значит быть другом милосердия? Узнаем от одного из таких людей. Андрей Мерзликин, актер театра и кино, с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, здравствуйте.
Андрей, а вы могли бы рассказать, чем именно вам так близко то, чем занимаются ребята из службы помощи милосердия? Что вас, ну, простите за это слово, но мы его сейчас употребляем, что вас зацепило особенно?
Ну, зацепило. Вот я буду честен до конца. Во-первых, я поражен в том, что эта служба существует. Я сначала, ну, как бы не совсем допускал, что такое возможно, особенно в контексте, как бы, современных фондов, которые занимаются, ну, как правило, людьми, там, детьми, больными, а вот никогда не знал, что существует служба помощи женщинам в сложных ситуациях, людям, которые остаются без жилья, ну, так называемым, без определенного места жительства. Например, люди, которые попали в трудную ситуацию, связанную со здоровьем, и им некого ухаживать. Я как-то почему-то так называемый, может быть, своего невежества, был однажды поражен, что не просто существует, а целая армия этих замечательных людей, которые решать эти сложные вопросы. И когда у меня появилась возможность посетить эти самые места, эти места, где помогают и больным, и где помогает женщинам, девчонкам молодым в трудной ситуации преодолеть сложный барьер и решиться оставить детей, не идти на аборт, помочь им и с жильем, и помочь им с возможностями медицинского обслуживания. Как-то меня это так вдохновило, в силу, наверное, того, что я сам молодой отец, наверное, и мне кажется, это немаловажно, личное участие, личное сопереживание. Вот, и почему это на таком высоком профессиональном уровне ребята делают? Ну, я себя считаю другом. Я понимаю, что помогать нужно тем, кто помогает другим. Вот звучит как тавтология, но по смыслу это действительно нужны профессиональные люди. Чтобы это была не просто помощь людей, но людей профессиональных, которые могли бы оказать профессиональную помощь и медицинскую, и волонтерскую, и посидеть. Чтобы это был человек, который знает, как обходиться с людьми в трудной ситуации медицинской.
Андрей, а вы своих собственных детей упомянули. Скажите, вам хотелось бы, чтобы они тоже были друзьями милосердия? Как вы вообще видите их в этом амплуа?
Конечно, хочется. Но опять же, просто это такой вопрос сейчас такой риторический с точки зрения. Ну, а как это сделать? Кроме как личного примера, мы же ничего сделать не можем. Я могу много чего хотеть. А важно, сколько я сам уделяю этому внимания и времени. Вот, наверное, как важно. Если как бы дети наблюдают, что я живу этим постоянно, да, это, я думаю, и станет их достоянием. Мне нравится то, что существует это хорошее слово «друг милосердия». Я очень горжусь этой дружбой с этими людьми, мужественными людьми, которые отмели все, выбрали этот путь, путь реализации себя как человека с большой буквы. И то, что они в этой реализации выбрали эту службу, службу милосердия, достаточно серьезное направление, и вот реализует себя и посвящает этому все свое время. Я горжусь этими людьми, горжусь то, что я их знаю, горжусь, что я могу быть свидетелем и свидетельствовать перед другими людьми, что действительно это так и есть. Ну, наверное, я думаю, дети это почувствуют. И, ну, а так это вот просто об этом нужно чаще говорить, о том, что эти люди есть. А об этих людях. Сейчас мы живем во время, но обычно всегда говорят, о, времена тяжелые. Да, времена бывают разные, тяжелые, простые. Но особенность нынешнего времени – это отсутствие вообще героев. Мы не знаем, на кого равняться. Мы не знаем, кто нынче вот там достоин уважения. У одних одни люди, у других другие люди. Поэтому для меня очень важно сказать, что, ребят, вот это эти замечательные ребята. О них хочется говорить громко, часто, и чтобы все знали, что это существует, и они существуют.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго.
Андрей Мерзликин, актер театра и кино, был с нами на связи. Стать другом милосердия можно, оформив регулярное пожертвование с банковской карты на специальном сайте друзьямилосердия.рф. В одно слово «Друзья милосердия». Или оформив регулярное СМС-пожертвование. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 3434 с таким текстом «Милосердие», пробел, потом слово «Месяц», потом пробел и любая сумма пожертвования. Номер 3434 и текст СМС «Милосердие», «Месяц» и сумма пожертвования 100 или любая другая. Так вы совершенно точно сможете помочь сотням людей, а то и больше. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В минувшее воскресенье Большой театр, а точнее его новая сцена, был буквально переполнен детьми, причем детьми со всей страны. Дело в том, что чудесная и всеми любимая народная артистка России Илза Лиепа и ее благотворительный фонд «Культура детям» организовали для них настоящий праздник, большой и изумительно красивый. В Большом театре проходило награждение лауреатов национальной премии в области детского и юношеского танца «Весна священная». И дети даже из самых дальних регионов приехали в Москву и выступали на сцене Большого вместе со своими любимыми артистами. А предшествовала этому празднику колоссальная работа. Илза Лиепа и сотрудники фонда ездили по городам и весям, смотрели выступления детских коллективов и обучали детей, и педагогов тоже обучали, выбирали лучших. И тысячи детей из разных городов в итоге оказались в Москве на главной сцене страны. Создатели конкурса считают главной своей миссией воспитание вкуса в танце, в музыке, вообще в культуре. Это же все очень взаимосвязанные вещи. Все, кто был в тот вечер в Большом театре, просто в полном восторге и от уровня постановки, и от того, что дети, оказывается, так многое могут, чувствуют и понимают. А те, кто там не был, смогут увидеть этот чудесный спектакль «Весна священная» по телевизору уже завтра. Подробности узнаем от нашей собеседницы. На связи с нами народная артистка России, президент благотворительного фонда «Культура детям» Илза Лиепа. Добрый вечер, Илза.
Добрый вечер.
Мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали о вашей национальной премии «Весна священная». Зачем вы все это затеяли? Почему для вас это оказалось настолько важно, и это тот детище, который сейчас, ну, наверное, огромное количество ваших сил отнимает?
Да, это правда. Мы затеяли это сначала, желая узнать, как же живут дети, танцующие в нашей стране, что они танцуют, как они танцуют. И мы, поняв, что мы можем что-то в этом изменить в лучшую сторону, создали вот такой огромный проект. Он образовательный, он культурный. И финалом его становится возможность детям из любых регионов нашей страны приехать в Москву, принять участие в специально созданном для них театральном проекте. И мне хочется, чтобы как можно больше детей вошло в пространство танца, потому что когда ты видишь, как танцуют 18-летние мальчишки, и какие радостные у них лица, и какое впечатление они привезут после участия в таком проекте в Норильск, в Якутск, в Красноярск, ты думаешь, что вот это поколение будет жить, вот завтрашний, это завтрашний день нашей страны, и за него можно быть спокойным, вот за этих ребят можно быть спокойными, потому что они, ну, такие, у них есть увлечение, у них есть интерес, они заняты творчеством. Вот ради этого создана наша премия. Нас поддерживали, конечно, удивительные артисты, которые приняли участие в нашем проекте. Это и Ольга Остроумова, Вениамин Смехов, Алексей Бегудин, Кристина Арбакайте, Анатолий Белый, Александр Стриженов, Ирина Пегова, Игорь Цверков, премьер Большого театра. И все это можно будет посмотреть на канале «Культура» в ближайшую субботу в 14:30.
Илза, а можно задать вам вопрос такой, ну, философский отчасти, что ли? Вы занимаетесь балетом и детей доращиваете до того, чтобы они тоже погружались в эту среду так же, как вы в нее погружены. А окружающий мир сегодня зачастую диктует другие установки. И зачем это нужно, с вашей точки зрения? Что это человеку, который в 21 веке будет профессионально, творчески и личностно становиться на ноги, что это может ему дать?
Вы знаете, мы сейчас имеем дело с поколением, которое растет в окружении таких технологий, с которыми прежние поколения еще не сталкивались. И мы даже еще пока не можем предположить результата, во что же это выльется, во что превратятся дети, воспитанные не на чтении книг, а на существование с мобильным телефоном, с интернетом, в окружении всего рекламы, светящейся отовсюду. Мы этого не понимаем. Поэтому я абсолютно уверена, что в этой сложной для выживания, нравственного выживания поколения ситуации, когда ребенок имеет правильное, интересное увлечение в жизни, это для него спасительно. Что бы это ни было, спорт, музыка, шахматы, но танцевальное творчество – это огромное пространство. И поэтому, когда ребенок попадает туда, и вот когда я вижу, что мы делаем проекты, которые убеждают вот детей в том, что они сделали правильный выбор в своих интересах. Вот с этим ощущением от нас уехали все ребята, которые были в Большом театре у нас в этом проекте. Они поняли, что вот они в жизни сделали правильный выбор. У них такая интересная жизнь, у них столько возможностей. Они еще приедут к нам в Артек на танцевальную смену. Мы еще сделаем там с ними большой фестиваль. У них огромные возможности. Это дает им встречи с интересными людьми. Это так обогащает их жизнь.
Спасибо вам большое за то, что вы делаете, и за ваш комментарий, конечно. И я напомню еще раз, что завтра на телеканале «Культура» в субботу в 14:30 можно будет увидеть запись вручения национальной премии «Весна священная», о которой сейчас мы вели разговор с президентом благотворительного фонда «Культура детям», народной артисткой России Илзой Лиепа. Спасибо вам, Илза.
Спасибо. Благодарю.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Омске в субботу ночью, по данным синоптиков портала gizmeteo.ru, около 5 градусов мороза и возможен небольшой снег. Днем погода не изменится, -3, -5, переменная облачность и временами также снег. В воскресенье ночью до 10 градусов ниже нуля, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и -1, -3. В Доме дружбы в воскресенье днем можно будет познакомиться с казахской культурой. Там пройдет 9-й региональный фестиваль казахского народного творчества «Урпак-Уни», что в переводе означает «голос поколений». В программе выставка предметов быта, мастер-классы и концерт. В Самаре в субботу ночью до 10 мороза, днем 0+2 и мокрый снег. В воскресенье ночью -8, днем переменная облачность, без осадков и до 3 градусов тепла. В областной универсальной научной библиотеке в субботу пройдут бесплатные занятия по русскому языку. Они начнутся в 11 часов дня. Желающие смогут написать проверочную работу, которую потом проверит профессиональный педагог. С ним же можно будет обсудить все ошибки и возникшие вопросы. В Москве в субботу до -2, небольшой снег. Днем потеплеет до 5 градусов со знаком плюс. Погода ожидается ясной и без осадков. В воскресенье в ночные часы около 0. Днем столбики термометров могут подняться до отметки в 11 градусов тепла и пройдет дождь. В воскресенье в арт-пространстве «Тайный маяк» на Долгоруковской улице состоится благотворительный концерт-акция «Подарок для стерха», который организовали участники поэтического и музыкального содружества «Дождь». Собранные средства передадут на реабилитацию нижегородского музыканта Олега Стерха. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и главный портал о погоде gizmeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, и он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. На эту неделю, так совпало, выпало сразу две связанных между собой значимых в музыкальном мире даты. Сегодня, 31 марта, 285 лет со дня рождения композитора Йозефа Гайдна, а в понедельник было 90 лет со дня рождения известнейшего виолончелиста, пианиста и дирижера Мстислава Ростроповича. Два человека из двух совершенно разных эпох, которые, как мне кажется, если бы встретились, думаю, прекрасно поняли бы друг друга. И не только потому, что у них нашлись бы общие интересы, но и потому, что и один, и другой виртуозно владели уникальным универсальным языком, который на самом деле каждый из нас способен научиться понимать. Это язык музыки, он вне времени и вне пространственных границ. И вот сейчас уже звучит фрагмент концерта №2 ре-мажор для виолончели с оркестром Йозефа Гайдна, солист Мстислав Ростропович.
Светлый вечер. На радио «Вера».